Так уж заведено на BBC, что мы часто цитируем прессу, издаваемую на территории Великобритании. И передо мной газета на русском языке называется «Лондонский курьер», и сенсационная шапка на первой полосе в номере. Рождественские традиции, там что-то такое, и сенсационное заявление В. Бутусова.
Добавьте, в цвете.
Анонс. И вот это сенсационное заявление В. Бутусова вместе с его сотоварищем И. Кормильцевым мы услышим сегодня в эфире, поскольку в гости пришли именно эти два человека. Подробнее все это вы услышите через несколько минут, а пока позвольте приветствовать их в нашей студии.
Добрый вечер.
И удариться, как заведено, стеклянными палочками. Сегодня у нас, Леонид Владимирович, что-то необычное в репертуаре.
Австралийское. Да. Австралийский шираз.
Из Восточной Австралии.
Ничего, пить можно.
А виноград, стало быть, там выращивают?
Ну, виноград там давно выращивают. Но теперь вот и вино приличное стали делать.
Окей, прежде чем мы будем делать сенсационное заявление, я думаю, до этого дело дойдет еще через некоторое время, просто вкратце, что происходило последние полтора месяца, потому что, как я понимаю, вы были здесь на британской земле, все это время провели.
Да, мы, ну, 6 недель, если быть точными. И мы в совершенно спокойном месте, в совершенно спокойных условиях обитания. Вот, совершенно спокойно сделали альбом. У меня, к сожалению, пропало ощущение эйфории, которое присутствовало первое время. Но это может быть и к лучшему.
Ну, на хуторе ты эйфории покруче, потому что там никого нет, сидишь один.
Абсолютно.
Что-то получилось, ветер вокруг воет, поземка метет, а ты сидишь с новым альбомом и чувствуешь такое, что вот оно.
Да, замечательно.
Спеклось. Вот. По географии где это происходило, если взглянуть на карту так вот с высоты птичьего полета?
Ну, в общем, это Йоркшир. Или Йоркшир, я не знаю.
Йоркшир, правильно.
Да. Около города Халла, или как его любят,
Гуль, да.
Откуда Робинзон Крузо отправился.
Да, англичане, Халл. Ага. Да, да.
Вот, есть такое место Уиллерби, не Халл, это там, где находится студия. А еще чуть дальше такой типа хутора, фермы под названием Рудстоун Вок Фарм, где ходят лошади под окном. Ты сам себе хозяин, там затапливаешь камин, воет ветер в окнах. Ну, туманы, что еще? Постоянно меняется погода. Достаточно суровая погода, но, в общем, очень хорошо.
Поземка-то мила, мы знаем.
Мисти.
Как вы добрались до этого места?
Да.
Это чудо какое-то. Я до сих пор не могу понять, почему так обстоятельства сложились все в одно. Потому что, например, вот, так скажем, ну, даже летом, вот, полгода тому назад, я вообще не представлялся, что что-то такое может произойти. Mm. Потому что я уже, как так сказать, как любит выражаться Илья, был полный стоунд во всех своих амбициях и в планах, так сказать, и в надеждах на будущее. Вот, и как бы, так сказать, чувствовал себя человеком самодостаточным хотя бы ради того, чтобы содержать семью и больше не думать ни о чем. Mm. И думал, что как бы это вот основное призвание вообще. Советского гражданина. А вот так вот получилось.
Наш разговор мы сегодня будем прерывать звуками из компакт-диска. Звуки эти совершенно уникальные, хотя бы потому, что компакт-диск существует пока на земном шаре в двух экземплярах. Один сегодня находится у нас в студии. И первая песня называется «People of the Hill» по-английски, потому что по-русски там еще ничего
по-русски
не написано.
По-русски она в оригинале называется «Люди на холме».
«Люди на холме». Mm-hmm. Ну, послушаем тогда, что ж там у вас поземки-то намело.
Да.
Thank you.
«Люди на холме». В отечественной школе документального кино одно время модно было делать то, что называется по-английски subliminal messages, то есть подсознательные какие-то послания. По технике кино это часто кусочки кадров, очень короткие, которые длились долю секунды. Скажем, 2-4 кадра в секунду проскакивает, а они давали, скажем, 12 или 16. Поэтому вроде бы видел человек что-то, а вроде бы и нет.
Но понять не успел.
Но по теории, так сказать, подсознательного мышления это все где-то откладывается. И вот да. Поэтому они манипулировали подсознанием. Нет ли чего-нибудь здесь в вашем электронном замесе вот такого плана?
Есть, но как бы без расчета манипулировать, без такого, без грубого. А просто это мы как бы сюрпризы такие разложили под елкой. Вот. Тем людям, которые, в общем, этим заинтересуются, они... поймут после второго-третьего прослушивания, и, там, например, почему лично Билл Нельсон, допустим, решил сделать такой экстра-бонус месседж такой для Марка Болана, к примеру, потому что, ну, они, несмотря на то, что мы как бы так приблизительно переводили тексты песен, они все равно очень хорошо чувствовали атмосферу музыки и очень правильно так выбирали направление. Вот, кроме того, там специальное послание от Бори Гребенщикова. Ну, в общем, много сюрпризов, которые, в общем, делают как бы более богатым сам продукт. Вот все. То есть, чем больше мы можем, так сказать, дать в одном пакете людям, тем лучше.
Надо компакт поставить, одеть большие наушники и вслушиваться в то, что происходит на третьем, на четвертом плане в оркестровке.
Да, там много интересного.
Я в свое время этим занимался, да. Ну, раз уж заговорили о Билле Нельсоне, не надо рассказать, кто такой и что. Или, а вы организационной частью не занимались?
Ну, я как раз занимался организационной частью, но потом, когда я познакомился с Биллом Нельсоном, выяснилось, что это не имеет никакого значения, что занимался организационной частью. Это настоящий хоббит, я думаю, так вот, не знаю, согласился бы он сам с моими словами. Сам он себя считает больше как бы... розенкрейцером и масоном, чем хоббитом. Но мне кажется, что это одно и то же на самом деле, по большому счету. Вот. Это из тех музыкантов, которые, прожив очень богатую, бурную и интересную жизнь, или предпочли, или судьба, или я не знаю, как выражаться тут, но не без их собственного участия, может быть, и бессознательного. Они как бы вот из тех людей, которые хорошо известны людям...
Спецкруга,
да. Значит, скажем, назовем это ложе. Мастерам из ложи хорошо известно. Потому что, в общем-то, он человек очень хорошо известный, посвященный, и при этом он, его нельзя называть то, что называется пошлым словом стар, таким газетным, так сказать, потому что ему это не нужно, судя по всему. Может быть, ему это было нужно в молодости, но он вовремя понял, что ему это не нужно потом где-то. Вот, значит, он был, работал с группой, которая в 70-е годы была очень известна, называлась Bebop Deluxe, английская, которую прочили, так сказать, вот в какую-то, ставили на одну полку с молодым Дэвидом Боуи, с молодым Брайаном Ферри, потом, значит, так сказать, первый и второй стали какими-то звездами, Bebop Deluxe ушел как-то в тень, потому что эта группа была свойственна, постоянно оказывалась где-то на несколько шагов впереди чем требовало того сиюминутное состояние шоу-бизнеса. Да. Потому что, слушая, глядя клипы 1974 года «Бибоп Делюкс», я понял, что это... Что все, что сделал потом, значит, Talking Heads и Дэвид Бирн, это было сделано в 1974 году, но слишком рано для своего времени. Это была такая футуристическая, электронная, технологическая, безумная группа. Для 70-х это было слишком. 80-е они были как раз бы, так сказать, на месте. Но 80-е Билл Нельсон занялся уже другими делами, очевидно, для 90-х на этот раз. Из тех людей, которые забегают впереди. Он работал очень со многими коллективами, он очень тесно был связан долгое время с Дэвидом Сильвианом из Japan, играл у них дополнительную гитару на двух альбомах, был ко-продюсером на одном альбоме. Значит, он работал с такими людьми, как Гарри Ньюман, Yellow Magic Orchestra, и выпустил своих сольников собственных, я не помню точно всю дискографию, то ли 30 с чем-то, то ли 40 с чем-то штук.
Ах так.
Вот, малотиражных, таких совершенно альтернативных, но в них содержится такое количество идей. Вот. Я думаю, что людей, ну, таких рядовых обычных потребителей, их всегда пугает, когда идей слишком много. Угу. Потому что они не могут ответить той же степенью внимания встречной. Да, сказать,
это, конечно, это как раньше, мощностью. Как раньше, когда в магазины выкидывали брюки, было ясно, что надо идти покупать, потому что брюки дают. А сейчас, когда брюк там этих 40 разновидностей, то...
Честно говоря, получилось так, что когда нам привезли шоу-рилы из Англии от различных продюсеров, их было 6 или 7, по-моему, человек из Англии, из Ирландии. Среди них были более известные, чем Билл, по вот такому шоу-бизнесовому прикиду.
По установке.
По установке, стандартам. Мы послушали совершенно независимо эти пленки со Славой, потому что Слава был в туре «Выбирай или не выберешь», а я был в Праге.
Президента.
Да, мы в курсе, да.
В Праге в это время. Мы слушали независимо друг от друга, и, дослушав все эти шоу-рилы, мы одновременно сказали одно и то же слово, Билл Нельсон, не сговариваясь, так сказать. То есть дискуссии никаких не было.
Я извиняюсь, я просто быстренько добавлю, что все-таки очень большое значение имело высказывание Бори Гребенщикова по поводу того, когда он узнал, что в списке есть Билл Нельсон, он сказал, это хорошо. И все, после этого мы решили.
А Боря в курсе дела, он знал.
Но для меня, поскольку я Боря не видел, это никакого значения не имело. Я просто, так сказать, так иначе все трое, и Слава, и Боря, и я сказали одно и то же, в конце концов, посмотрев на этот список.
А вот вы получилось. Упомянули имя Марка Бована.
Да.
Вот мне интересно, аудитория...
Какая связь?
Нет, не связь, а аудитория роковая, скажем, в России или среди ваших любителей. Знают ли они это имя и знают ли они что-нибудь?
Да.
Большое имя.
Те люди, с которыми мы общаемся, круг наших знакомых, для этих людей это, конечно, большое значение имеет.
Ну, вы сейчас разговариваете... на специфическом языке, который понятен...
Позвольте тогда короткую справку дать. Марк Болон, рожденный Марк Фельд, был, так сказать, представителем ранним, так называемого, глэм-рока. И, по-моему, он в году в 75-м, что ли, погиб здесь, в Барнсе, около моста. Там есть дерево, он ехал на Минке, на маленькой машине Мини, с подругой. Она, по-моему, вела...
Она за рулем была, да.
Она была за рулем, они врезались в дерево, он погиб, она осталась жива. Самое обидное, что это дерево какие-то вандалы недавно спилили.
Ужас.
Уже к нему ходили там паломничество. Была же ассоциация Марка Болона.
Кого-то это беспокоило.
Сева, я не посягаю на такие знания, но я даже меньше того, как вы знаете, я профан в музыке, поэтому я бы хотел выяснить, что такое шоу-рилс продюсеров.
Ну, это... Они бывают очень разными.
Это ноу-хау, Леонид
Владимирович. Да. Материально, что это такое?
Самый именитый из продюсеров, которые прислали нам свои шоу-рилы, Пип Вильямс, который известен безымянно, анонимно известен всему великому советскому народу тем, что он был продюсером широко популярной народной русской песни, которая называется «You are in the army now», группа «Статус-кво» в свое время. Вот. Он как бы прислал шоу-рил, на котором записано, как он жарит омлет утром.
Так шоу-рил, Леонид Владимирович спрашивает, что это? Видеолента?
Нет, это маленькая аудиолента, как правило, очень занюханная и самая дешевая. Да? Причем, чем круче продюсер...
На ней что-то записано было.
Круче продюсер, тем эта кассетка более занюхана и более зажевана.
Более затертая.
Да, на которую он сбрасывает ряд работ своих с различными группами, чтобы как бы сделать демонстрационный ролик, назовем такой.
Да.
Так вот, у Пипа Вильямса как раз на демонстрационном ролике, он по ошибке нажал не ту кнопку, когда посылал 180-й группе, которая хочет с ним работать, свой шоу-рил. И его записалось, как он утром жарит омлет и насвистывает радио 2, значит, в такт там, что играют по нему.
Слышно шум машин, и все это 90 минут. И старательно составлен лист, список.
Песен, которые там якобы записаны.
Но для тех, кто не был на Йоркширщине, могу сказать, что это довольно безлесое пространство. Там такие есть огромные такие пространства, да. Огромные поля, уходящие и до горизонта.
Дейлз.
Это несмотря на то, что это самое узкое место в Англии. Это где все сужается.
Но там вот этим вереском все поросло. И на этих огромных пространствах отдельные совершенно... Иногда обдолбанные граждане Йоркшира вот так поодиночке куда-то идут, из никуда в ниоткуда. И вот вы посреди всего этого и были, да?
Да. Мы даже отсмотрели все эти... Весь этот став, необходимый для того, чтобы, например, создавать туман или еще что-то. Вот все эти хоббитские принадлежности.
Ну хорошо, давайте послушаем тогда следующую песню. Она называется «Orange Day» или «Оранжевый день».
«Апельсиновый».
«Апельсиновый день».
«Апельсиновый день». И как бы это заглавная песня все-таки, потому что альбом называется «Яблоки Тай», и проект называется «Яблоки Тай». А «Яблоки Тай», апельсин в переводе с голландского — это китайское яблоко.
Так, да?
Да. «Яблоки Тай», «Апельсин».
А по-нашему китайское яблоко — это маленькое такое райское яблочко.
Вот тут китайка.
Предупреждаю, что люди, которые имеют свойство к грубым выражениям, ваше название «Яблоки Тай» переведут совершенно по-иному.
И это мы тоже учили. Всем как бы...
Они скажут, что у Китая есть лицо, которое вы так вот именно обозвали. Итак, «Апельсиновый день».
Thank you.
песню «Апельсиновый день» в исполнении, даже не знаю, как ее назвать, в исполнении «Яблок Китая».
«Яблок Китая».
А Билл Нельсон, вот Леонид Владимирович спрашивал, кто там вот на гитарах играет, бьет в барабаны, нажимает клавиши.
Это все делает, причем он мог бы, наверное, одновременно это все делать.
Я думаю, что он мог бы спеть.
Но когда есть возможность.
Если бы знал русский язык. Нет, в смысле, мог бы спеть и по-русски, если бы знал русский язык.
Если бы я был глубоким провинциалом, я мог сказать бы, он, наверное, консерваторию закончил.
Вряд ли. То есть не вряд ли, это я уже по-английски говорю.
Точно не закончил.
Это значит едва ли.
Едва ли по-английски, я бы сказал. Едва ли он закончил консерваторию.
Я не думаю так.
Я так не думаю, да.
У вас есть так. Какие-то к этому свидетельства? А не пытались ему ноты подложить? Он читает с листа?
Ну, мы пытались. Он сначала очень как бы деликатно все это смотрел. Так, из уважения к незнакомым людям. А, вот. А потом выяснилось, что это, в общем, совершенно не нужно. И нам не пришлось тратить кучу времени и там устраивать комсомольские собрания по поводу там, нотных листов, вертикали и аранжировок, которые, в общем-то, есть в голове, и совершенно бессмысленное занятие принтовать это все на бумаге.
То есть он послушает, а потом может сразу подыграть и так далее?
Да, конечно.
То есть что же это выходит? Это выходит, что современная техника позволяет вообще отказаться от групп, аккомпанирующих певцу.
Нет, и сейчас речь идет, если говорить о студии, то один человек может все сделать.
Ну, Леонид Владимирович, ну так же было давно, это уже, не знаю,
года 70. Великие композиторы, в общем-то, они держали в голове звучание полного оркестра или того проекта, который они делали.
Но раньше композиторам нужен был оркестр.
Вот именно.
Да,
а теперь оркестра не нужен.
Как бы не нужен.
Нет, если, допустим, встанет вопрос о том, чтобы сделать это, показать, то нужно будет набирать людей соответствующих.
Ну да, если аудитория...
Ну, можно сделать все одному.
Не только
студии,
слушать, но и смотреть.
Да.
А если аудитории предстоит только слушать, так можно и обойтись без группы.
Правильно, можно включить просто компакт-диск, в принципе, там, я не знаю. Я не очень, например, иногда интересуюсь, сколько народу играло, мне больше ведь всегда интересует, нравится результат. Тебе эта музыка, подходит на тебе.
Но здесь есть определенная логика процесса. Если бы, скажем, мы приехали в шестером, весь Наутилус Помпилиус там в каком-то составе, поставили микрофоны, настроили гитары, басы, барабаны, как
и
вдарили...
И начали бы ругаться.
Да, как вдарили, за день бы все записали.
Вряд ли.
Вряд ли бы за 6 недель.
Вряд ли бы мы вообще за 6 недель что-нибудь записали при такой нервозной обстановке.
Ну хорошо, ну предположим, не ваша группа, а кто-нибудь
ну,
там...
Понятно,
да, сыгранные, срепетированные люди, потому что в наше время именно таким образом пластинки писались. Оркестр репетировал, чтобы не тратить студийное время, потому что оно выбивалось с большим трудом через худсоветы фирмы «Мелодия» и так далее. Да. Давали один раз там в пятницу 3 часа должен прийти записать всю пластинку.
Ну, согласись, что это тяжело так
конечно,
работать.
Конечно, это невозможно.
Потому что нужно же удовольствие получать от этого. И делать с настроением.
Но с точки зрения логики событий, она заставляет сделать следующий шаг. А именно, если записано все было в кайф, 2 людьми, это заняло 1.5 месяца. Вот у нас Алексей Леонидов тут сидит, у него своя пластиночная фирма. Он понимает экономику производства, и он понимает логику производственного процесса. 1.5 месяца, проведенных в студии, это, Алексей, это что-нибудь такое да,
это
да
стоит? В моем случае это полное банкротство.
А мы сэкономили 15 тысяч фунтов.
Я хочу рассказать другой случай, что вот когда-то, трио Ганелина, когда они только начали работать вместе, это было в 75-м году, в 76-м. Я эту историю знаю с двух сторон. И со стороны трио Ганелина, и со стороны западной. Значит, есть такой деляга в Германии, фамилия которого Вебер, у него фирма Энджи. Вот он решил официальным путем записать пластинку с трио Ганелина. Он там через чешский союз композиторов там, значит, добился, что-то заплатил. И тут, значит, рассказывает Ганелин. Нам, значит, поднимают ночью. Срочно в студию.
Я надеюсь, они уже были там, в Германии?
Нет, это было в Литве, в Вильнюсе. И, значит, поднимают. Вот срочно в студии. Вот, значит, вас с часу до 3, чтобы была, значит, записана пластинка.
Ужас.
То есть там давалось время на 1 дубль. 2-го дубля быть не могло. И его просто вообще на это просто даже не было времени никакого.
Конечно.
И вот так вот они записали нон-тропа, которая вышла,
Да. Ну, время было жесткое совершенно. Да. Я помню в свое время, когда я в джаз-оркестре Вайнштейна играл, мы писались ночью на телевидении звук, а потом, когда нужно было изображение, то где-то в 3:30 я должен был еще изображать это на камеру. И я, когда смотрел эти видеоролики, совершенно чудовищно, потому что видно, что человек уже от изнеможения падает, уже ему спать охота. Чего-то он такое вяло там на клавиши нажимает.
Но
правда, жизни там не было.
Важен один момент, что вот мы сейчас говорим о разных жанрах. В принципе, нельзя сопоставлять работу в разных жанрах. И да, то, наверное, что положено рок-музыке, рок-музыканту положено время в студии столько, сколько ему нужно.
Нет, просто только вы, и всего. Вы приближаетесь человек, сейчас к уровню романиста или, скажем, новелиста. Человек, который пишет, и которому нужно время, чтобы развить свои персонажи, линию романа, разные планы и так далее.
Время и помощь, в общем, людей вот необходимо.
Но я опять все свое гну, потому что народу надо знать, каким образом были оплачены 1.5 месяца работы в студии. Всех же это интересует, как я понимаю, или я не прав?
На этот у нас простой ответ, Илья.
Илья, расскажите вообще, что происходит по деловой части, по структуре, так сказать, бизнесовой, я не боюсь этого слова.
Мы всегда были передовиками.
Когда я пришел получать аванс за этот альбом в отделение Банка Ирландии, показал свой советский паспорт, то при той мине, которая сложилась на лице у клерка, когда я сказал, что я хочу получить это кэшем, потому что у нас в стране основные формы платежных документов...
Наличными выходить,
наличными. Да, остальные формы платежного документа, платежные документы не очень ходят, да. Значит, по его лицу я почувствовал, что альбом был оплачен на деньги Ирландской республиканской армии, как минимум, состроил, и по той проверке, перекрестному допросу, которому подвергался в течение последующих 2 часов с постоянной связью с Дублином, между Дублином и Лидсом, где я пытался эти деньги получить.
Ну, скажем, не все, может быть, понимают вашу связь с ирландскими.
Вот, так я сейчас как раз и хотел рассказать, это было, значит, вводное. На самом деле, это, конечно, не Ирландская республиканская армия, потому что иначе нам заплатили бы гораздо больше.
Заплатили бы пластмассовой взрывчаткой.
Да. А это, так сказать, попытка ирландского капитала внедриться, как это модно говорить, в российский шоу-бизнес. Значит, через создание фирмы, которая будет называться Dana Music, и которая представляет из себя, в общем-то, результат приобретения ирландской фирмой одной советской фирмы, ранее известной как Apex Records. Значит, просто очень большая заинтересованность. Рынок компакт-дисков в России растет быстрее, чем в любой другой стране мира. В процентах, по скажем динамике, так, в год по динамике. Вот, и очевидно, ясно, что как бы западных артистов продавать, ну, это хорошо, интересно и понятно в этой стране, но хорошо бы еще и местных прикупить. Потому что практика большинства стран мира показывает, что рынок home и экспорт складывается примерно как 50-50 в большинстве стран Европы. Значит, вторую половину, так сказать, упускать тоже невыгодно, даже если ты продаешь свои пластинки. Вот. И фирма вот Harrison Delahunty International, которая занимается большой оптовой торговой пластинок в Ирландской Республике и букингом концертов, она очень долго торговала пластинками импортными в России через сеть различных магазинов там и прочее. И она решила, что неплохо было бы еще купить какую-нибудь советскую фирму, у которой есть уже каталог местных артистов.
Вы имеете в виду российскую?
Российскую, да. Я использую постоянно это слово, потому что паспорт у меня в кармане лежит советский. Пишут у меня. В анкетах приходится писать, сами понимаете, USSR и так далее.
Ну да.
Родился-то где?
В USSR?
Не в
России? Я родился в USSR. Мои дедушка и бабушка родились в России. Я родился в USSR.
Ну да.
Что оказало сильное влияние на всю мою последующую биографию.
Несомненно.
Вот. И вот мы, так сказать, продукт вот этого сотрудничества, вернее, этот проект «Яблокитай» — продукт этого сотрудничества, потому что как раз он первый сделанный после того, как вот эта фирма перешла в ирландские руки. Они и финансировали весь этот
У вас есть свои корпоративные правила секретности, вы имеете право оглашать в общих чертах смысл этой сделки. На сколько пластинок вас подписали?
На 3 пластинки.
Угу. На 3 проекта.
На 3 проекта, да.
И по времени на сколько это?
3 проекта, значит, не меньше 3 и не больше 5 лет.
Угу. То есть на 3 года у вас деятельности как бы теперь хватает?
В общем, да.
Ну, тут у вас как бы и песня по теме, она называется «Маги в Москве».
Да, очень специальная песня, специальное послание для всех россиян и, в частности, для как бы для специфического люда бизнес-центра России, города Москвы.
Прильните ушами к приемнику, господа.
Ну, это как бы еще и рождественский карл такой.
Да, да. Для вас это все и звучит. Царя или три мага в Москве, это библейские, как я понимаю, те самые, которые пришли к рождению младенца.
Волхвы.
Волхвы. Да.
Ну, как именно. Это правильно назвать, это притча, как бы так сказать, ремикс притчи в нашем сознании.
Ходили-ходили за звездой 2000 лет и пришли, наконец, на улицы Москвы.
Угу.
В нашей беседе мы должны сделать перерыв, поскольку коллеги мои по передаче должны должиться. Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Друзья, вы, наверное, помните, в нескольких поп-механиках Сергея Курехина был такой момент, когда вот в какую-то очередную кульминацию на сцену так эффектно выводили высоченную девушку-блондинку в очень глубоком декольте. И так важно водили по сцене. У нее были обнаженные плечи, руки и так далее. Ее звали Мэрилин. Но потом выяснилось, что эта девушка на самом деле была мужчиной.
Не в прошлом, в настоящем.
Да, в настоящем. Это был мужчина. И в русском языке я не знаю названия этому явлению. По-английски это называется трансвестайт.
Ну, он трансвестит, по-моему, так и называется по-русски.
Нет? Это даже сравнительно новое слово в английском языке. Например, вот в двухтомнике Гальперина в англо-русском этого слова нету.
Ну, ряженый, по-нашему.
Да. Поэтому вот значение этого слова придется передавать не переводом, а описанием. Так вот, трансвестайт – это мужчина, который каким-то образом в течение какого-то промежутка времени превращается в женщину. Не будем сейчас вдаваться в подробности, почему, как и зачем все это
происходит. Алексей, вы знаете, у меня было по этому поводу с руководством BBC не скандал, но крупное объяснение. Все. Когда я сделал подобное заявление некоторое количество лет назад, меня вызвал начальник и долго мне объяснял, что трансвестит биологически – это мужчина. Он только одевается в женскую одежду. А вот транссексуал – это тот, кто прошел операции, так сказать, и методом хирургии по мясу превратился из мужчины в женщину.
Мне кажется, что трансвестит – это первый шаг на пути к транссексуалу.
Совершенно верно. Но некоторые на этом шаге останавливаются.
Совершенно верно. А некоторые продолжают идти смело вперед. Но в основе этого явления лежит то, что вот мужчина чувствует, что родился мужчиной случайно. Ему хочется стать женщиной. И вот так вот в течение определенного времени при помощи хирургического вмешательства он превращается в женщину.
Я еще раз хочу передать. Я видел фотографию женщина, совершенно ослепительной какой-то внешности и красоты, которая раньше была бородатым дядькой и имела 3 детей.
Хорошо, к чему я все это веду? Вот к чему. Конечно, хорошо, если мужчиной овладевает непреодолимое желание стать женщиной, и ему это удается. Это замечательно. А вот если мужчина не обладает этим желанием, но против собственной воли начинает превращаться в женщину. Вот это уже совсем нехорошо. Но вот тем не менее мы смеемся. А значительной части цивилизованного человечества грозит именно эта опасность. Вот сейчас расскажу. Ученые Британского университета в городе Ньюкасл, совсем недалеко от того места, где наши друзья записывали свою пластинку, они исследовали рыб, а еще точнее камбалу в устье реки Тайн. Их многолетние исследования показали, что самцы камбалы начинают менять пол. Признаки феминизации зарегистрированы у 94% самцов. В течение предыдущих лет эта же группа ученых исследовала форель, которая помещалась в подводные клетки. Выяснилось, что если подвергать эту форель выбросами из сточных труб, то самцы форели начинают проявлять признаки феминизации. Вот тогда ученые начали исследовать так называемую дикую рыбу, то есть рыбу, которая водится в свободной прибрежной воде или в устьях рек. Вот тут-то и обнаружилось, что самцы камбалы становятся транссексуалами. Это открытие вызывает колоссальную озабоченность по поводу всего рыбного населения в Северном море. Как известно, Ньюкасл очень промышленный город, и промышленные отходы в этом городе сбрасывались в реки и в море. Но выяснилось также другое, что феминизация самцов камбалы является результатом не столько действия этих промышленных отходов, сколько результатом обработки этих отходов всевозможными химическими препаратами, призванными очищать воду. Ученые выбрали для исследований рыбу камбалу, потому что она мигрирует вверх и вниз по и против течения, а также плавает в соленой воде. Другими словами, камбала считается рыбой, у которой сильная сопротивляемость всевозможным загрязнениям их среды обитания. Данные этих ученых совпадают с фактами, полученными в результате исследования человека. Всемирно известно, что в последние десятилетия у мужчин ослабляется сперма или активность спермы. Некоторый процент мужчин уже не в состоянии обеспечить потомство. Виной всему химические вещества, которые мы потребляем в повседневной жизни. Даже целлофановые и пластиковые материалы, в которые так эффектно и удобно заворачиваются продукты, имеют непосредственное отношение к ослаблению активности спермы и потере способности деторождения. Не исключено, что все мы можем стать, вот сейчас я хочу сказать, Сева, трансвестайтами, даже вопреки собственной воле.
Это мне, Алексей, знакомо, у нас дома эта тема постоянно, непосредственно. потому что это имеет какое-то отношение к нам, но речь идет о зеноэстрогенах. Если вы пьете, например, пиво, пейте его из стеклянной бутылки, а не из железной банки. И избегайте излишней пластмассы, потому что она, говоря по-английски, outgases. То есть она, частички пластмассы превращаются в газ, который мы так или иначе потребляем. А теперь юбилейные памятные даты предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
25 декабря 1761 года, по старому стилю, 235 лет назад, умерла в возрасте 52 лет после 20-летнего царствования императрица Елизавета, дочь Петра I и Екатерины I. Я недавно, в связи с датой ее вступления на трон, говорил о царствовании Елизаветы в целом, довольно светлом периоде российской истории. Говорил также, что императрица была довольно веселого нрава, считала себя красавицей и имела якобы 4000 платьев. Но вот что писал о ней Герцен. «Сверх петровской крови она имела все недостатки русского характера, то есть пила запоем и всегда до того, что вечером не могла дождаться, пока горничные ее разденут, а разрезывала шнурки и платья. Она ездила на богомолье, ела постное, была суеверна и страстно любила рядиться. После нее осталось 15 тысяч платьев». Видите, не 4, а 15
несмотря
тысяч,
то, что резала их.
Если верить этому солидному источнику. На следующий день после кончины Елизаветы, 26 декабря 1761 года, по старому стилю опять же, императором стал внук Петра I, Петр III. Но он, сын дочери Петра I Анны и герцога Хольштейн-Готорпского, родился в Киле как Карл Пейтер Ульрих, герцог Хольштейн-Готорпский. По языку и воспитанию был немец. Елизавета привезла его 14-летним мальчиком в Санкт-Петербург. Он принял православие и стал Петром Федоровичем, но мало интересовался Россией, даже называл ее проклятой страной. И в 1745 году женился на Софье Фредерике Августе, принцессе Ангальт-Цербской, будущей Екатерине II, которая, хотя и была, в отличие от мужа, чистой немкой, к России и ко всему русскому относилась совсем по-другому. Через полгода она свергла собственного мужа и заняла престол. 21 декабря 1879 года, 117 лет назад, было черным днем, простите, для человечества и особенно трагичным днем для России. В тот день в грузинском городе Гори в семье пьяницы-сапожника родился самый страшный злодей в мировой истории Иосиф Джугашвили. А 21 декабря 1896 года, 100 лет назад, в Великих Луках родился Константин Константинович Рокоссовский. Он служил в царской армии, воевал в чине унтер-офицера в Первой мировой войне, а в 1917 году примкнул к красным и на их стороне провоевал всю гражданскую. Остался служить в армии. В 1938 году был уже генерал-майором, начальником штаба Воронежского военного округа. Тут его и застиг сталинский террор. Арест, издевательство следователей, тюремные нары. Но когда Гитлер напал на Россию, кто-то вспомнил, что есть такой талантливый военачальник. И Рокоссовского быстренько реабилитировали. В годы войны он проявил выдающиеся полководческие способности. Под Москвой командовал армией, затем командовал Брянским фронтом, Донским фронтом в Сталинградской битве, потом Центральным фронтом, последовательно Первым и Вторым Белорусским фронтами, участвовал во взятии Берлина. В 1944 году стал маршалом, был дважды Героем Советского Союза. В 1949 году Сталин нашел Рокоссовскому новую работенку. Вспомнив о его польских предках, назначил маршала министром обороны и заместителем председателя Совета министров Польши. И сидел там Рокоссовский до самого 1956 года, когда на гребне народных волнений власть взял Гомулка и не очень вежливо отправил маршала в освояси. Рокоссовский умер в 1968 году. 22 декабря 1946 года, 50 лет назад, на московском стадионе «Динамо» был сыгран первый в России матч по канадскому хоккею. До того в России играли в хоккей только маленьким мячом, заливая полные футбольные поля. Чаще всего в хоккей зимой играли футболисты. И некоторые из них, например, знаменитый Всеволод Бобров, были крупнейшими мастерами старого хоккея. новая игра быстро привелась. Ее некоторое время называли канадским хоккеем. А потом, когда стали изгонять все иностранное, когда стал не матч, а состязание, не тайм, а половина игры, не форварда, нападающий, не джаза, а эстрадный оркестр и так далее, тогда канадский хоккей превратился в хоккей с шайбой. По счастью, класс российских хоккеистов, уже давно не игравших летом в футбол, от этого не понизился. 23 декабря 1986 года, 10 лет назад, в Москву из Горьковской ссылки вернулся Андрей Дмитриевич Сахаров с женой Еленой Георгиевной Боннер. На Ярославском вокзале их встретила восторженная толпа народа. Телевидение многих стран показывало эту встречу как главную новость планеты. И, наконец, 25 декабря 1991 года, 5 лет назад, на карте мира появилась новая страна по имени Российская Федерация. В 19 часов 45 минут по московскому времени над Кремлем был поднят трехцветный российский флаг. А за 45 минут до того по телевидению выступил Горбачев и заявил, что уходит с поста президента СССР по принципиальным соображениям.
Вот видите, Илья, вы говорите, что вы в СССР родились. Вы родились в РФ.
Ну как, я что, родился в 91-м и 92-м году?
Следующая у нас на очереди песня называется «Tender Vampire» по-английски, или «Нежный», или какой он, «Вампир»?
«Нежный вампир».
«Нежный конечно. Вампир».
В какую песню еще мы могли пригласить Бориса Борисовича Гребенщикова?
Он вампиризму сообщает отличительную для него нежность. Итак, песня «Нежный вампир». Песня «Нежный вампир», в которой кроме нашего гостя Вячеслава Бутусова поет еще Борис Гребенщиков. Но мы все обещаем тут сенсацию, сенсационное заявление, а его нет, а вот передача вот-вот закончится. Поэтому мы этой сенсацией вместо начала закончим сегодняшний разговор. В чем же, собственно, сенсационное заявление, которое вы, Бутусов, сделал для газеты «Лондонский курьер» и, как я понимаю, не собирается скрывать это от остальных источников?
Это совершенно не секрет. А кроме того, не секрет то, что для меня это вообще не сенсационное сообщение.
Ну, это газета, они
да.
же любят.
Поэтому, в общем, все очень просто. Как бы мы пришли к выводу, что группа Nautilus Pompilius достаточно исчерпала себя, хотя, в общем, нужно было к этому выводу прийти давным-давно уже. Но у нас не хватало смелости, у нас не хватало многих вообще обстоятельств, которые бы помогли нам, как бы, так сказать, сделать это. Вполне трезвый вывод. Вот здесь мы его смогли сделать. В силу того, что мы были в спокойной обстановке на эту тему рассуждали, без криков, без шума, без драк.
Я вас очень слабо понимаю, потому что мне тут по BBC-ской вот моей линии пришлось работать в одиночку много лет. А последние полтора, почти там два года я пытался издавать журнал и работал в коллективе. И как только я влился в коллектив, начались противостояние мнений, влияние друг на друга, там споры и так далее. Да. И когда издательство журнала закончилось, я с удовольствием вздохнул, сел перед компьютером один. Как напишешь, так и напишешь. Никто уже никто чего не скажет.
Абсолютно верно.
Ну и что теперь будет?
Теперь будет масса различных замечательных проектов, которые будут совершенно разной направленности. Художественные, музыкальные, еще какие-то там... психоделические, я не знаю, что.
А Nautilus Pompilius такового не будет?
Почему? Он есть, уже выпущено такое количество альбомов, что их нужно магазин отдельный выпускать.
Ага.
Достаточно, 16 лет это очень большой срок. И большой срок для того, чтобы, в общем, оставить его в покое.
Потом у вас периоды разные были. Pompilius распадался там с 86 по 90.
В такой степени уже запутали народ. Начиная с того, с этого названия, которое не выговаривает половина диск-жокеев в России.
Мы тогда простимся с Pompilius, который погружается в глубины океана, кстати.
Nautilus погружается.
Да, потому что его последний вот CD-ROM, который привезли мне, да, называется «Погружение». Мы же тогда простимся небольшим отрывком последней песни на сегодня «Sisters of Sadness» «Сестры
печали».
И поблагодарив гостей, простимся с вами до будущей недели.
Спасибо, до свидания.